è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Здесь я, Владислав Горин, журналист «Медузы», и Александра Прокопенко, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, эксперт в российской экономической политике. Привет.
Привет.
Еще Илья Шуманов, антикоррупционный эксперт до ротации в Transparency России. Илья был главой этой структуры, сейчас больше сосредоточен на Арктике. Кстати, послушайте подкаст здесь, на что случилось, о том, как сходятся интересы США и России в этом регионе. В Арктике, собственно, по ссылке в описании. Это будет «Привет-привет», Илья.
Привет, привет.
Знаю, что дурной тон ссылаться на мемы, тем более на несвежие, но, боюсь, этот выпуск немножко будет похож на мем, который называется «Я не договорила». Во-первых, потому что у нас повод такой. Был интересный текст на той неделе, а мы про него не поговорили, то есть «Не договорила». Это статья в Financial Times, и ее название «Разного рода падальщики». Она рассказывает о том, кто инициировал перераспределение крупной собственности в России. Короткий ответ — Ротенберги. Во-вторых, «Не договорила». Говорила, потому что, Александра Прокопенко, с тобой у нас есть возможность регулярно беседовать на канале Карнеги Политика. Кстати, всем рекомендую подписаться, кто еще не в курсе, кто не следит за Сашиными выступлениями там. И там ты говорила в рамках нашей постоянной нечаянной рубрики «У кого что отняли за прошедший месяц из собственности». Ты произнесла, что считаешь этот процесс подготовкой к передаче власти от Путина к Непутину. Мысль, мне кажется, заслуживающая более пристального рассмотрения. Подозреваю, многим показалось, что мы и про нее не договорили. Начнем, давайте, со статьи в FT. Могу я вас попросить напомнить сперва, кто такие братья Ротенберги? Есть, мне кажется, еще забывчивые люди в России. Что за роль у этих людей?
Я бы тебя попросила напомнить содержание статьи нашим слушателям.
$33 стоит подписка на Financial Times, самая дешевая. Вот поэтому сэкономим нашим слушателям эту гигантскую сумму денег, перескажем, о чем эта статья. Собственно, статья говорит о том, что главными инициаторами и идеологами национализации или деприватизации были как раз Аркадий и почему-то Борис Ротенберги. Вот как-то так.
Ну не Роман же, он хоккей играет. Ну не Роман же.
Я просто Бориса не могу на чашу весов одновременно положить с Аркадием, но пусть они будут. Раз Макс Седен решил, так пусть будет таким образом. И почему такой вывод делается? Потому что его структуру, Росхим, собственно, стала одной из главных бенефициаров этого процесса национализации и, в частности, целый ряд активов, которые не связаны с химической отраслью, перешел также к ним или переходит в процессе перехода. По крайней мере, речь идет о аэропорте Домодедово, и этому посвящен, собственно, весь материал о том, что инсайдеры в ближнем окружении главного владельца аэропорта Домодедово, Каменщика, говорят о том, что сам этот актив, по всей видимости, изымается или начата процедура изъятия этого актива в интересах Ротенберга. Ротенберги эти слухи опровергают усиленно, но процесс, как говорится, начат, да, и не закончен. Чем закончится, он не очень сильно понятно, будет ли он изъят или нет. Те источники, которые есть у Financial Times, говорят о том, что кто-то сходил за Каменщика, поговорил с президентом, какой-то другой друг президента. Так понимаю, что у президента очень много друзей. Одни ходят забирать, другие ходят отбивать эти активы. Ну и, собственно, этот актив в подвешенном состоянии находится. И Ротенбергов называют людьми, которые стоят за этим потенциальным поглощением. При этом, при всем, к Ротенбергам, наверное, можно было бы еще несколько других активов, которые изымаются в России, приписать. В частности, это алкогольные компании, производители алкоголя, которые потенциально тоже попадают в орбиту интересов. Вот. Ну и вот помимо химической промышленности, транспортную отрасль, про Домодедово мы поговорили. С этим утверждением, которое есть в статье, можно не соглашаться. Я, собственно, не готов согласиться, что они ставили главным бенефициаром, потому что это скорее на них может быть в качестве такого главного жупила, наверное, направлен весь гнев. Они яркие фигуры, Ротенберги под санкциями находятся. Ну и, собственно, удобнее всего выставить, наверное, главными бенефициарами, которыми наверняка они не являются точно. Ну, потому что, как бы, есть статистика, есть цифры. Я веду большой этот реестр национализируемых предприятий, который говорит об обратном, что скорее они не являются главными бенефициарами, но одни из выгодоприобретателей. Краткий пересказ статьи Financial Times с моей позиции.
Я добавлю, что братья Ротенберги, старые друзья Путина еще по Санкт-Петербургу, то есть это ближний круг Владимира Путина, образца не только президента, премьер-министра и еще 3 раза президента Российской Федерации, но и времен его жизни в Санкт-Петербурге, его увлечения дзюдо и его бизнес-интересов в Санкт-Петербурге. Аркадия Ротенберга часто называют и небезосновательно путинским номиналом. В некотором смысле ему, как мы знаем, благодаря журналистам-расследователям, принадлежит дворец Путина на мысе Декапас в Геленджике. Аркадий Ротенберг также строитель Крымского моста. Остали они известны широкой публике благодаря такой публикации, по-моему, Forbes еще конца, наверное, нулевых, где их назвали королями господряда. Собственно, состояние Ротенберги сделали на строительство инфраструктурных объектов для государственных компаний, прежде всего для «Газпрома». И, собственно, Ротенберги считаются кураторами инфраструктурного строительства. То есть, помимо, собственно, темы транспорта, структуры Ротенбергов занимаются расшивкой то, что называется, восточного полигона, и, кажется, чуть ли не в единственном лице исполняют этот масштабный проект с точки зрения госденег. Действительно близкие люди Путину. Я абсолютно согласна с Ильей, что нет, они точно не главные бенефициары и, скорее всего, не идеологи приватизации, которая происходит. Нет, они действительно получают, их структуры получают собственность. С Росхимом, мне кажется, это вообще отдельная история, не имеющая отношения к Домодедово. Там по Росхиму некоторое время назад действительно стало известно, что компания претендует на многие активы химической отрасли, не являющиеся свободными, не относящиеся к периметру Ротенберга, входящие в периметр других компаний, бенефициарами которых являются другие олигархи. В общем, это довольно интересная история, недораскрытая. И, возможно, к Росхиму стали прилипать какие-то непрофильные активы, не связанные с химической отраслью, но это, опять же, говорит скорее о лавинообразном характере вот этого вот процесса перераспределения активов, нежели о каком-то генеральном плане, кому и что должно отойти. И здесь, конечно, зарубежные журналисты часто грешат, потому что вот эту вот нашу русскую лавину они хотят каким-то образом в какую-то рамку загнать, чтобы ее можно было объяснить читателю. Я не скажу, что на Ротенбергов наговаривают, и я точно буду последним человеком, который готова защищать этот клан, но мне кажется, что в случае с Домодедово и вообще в случае со всем, в целом приватизацией все совсем не так однозначно, и совершенно точно она не под флагом Ротенберга проводится.
А давайте попробуем описать это природное явление, которое ты сравнила с лавиной. Что обрушилось? Что происходит? Уместно ли использовать термин «мягкая национализация» и вообще термин «национализация»? Является ли тем громом, который спровоцировал сход снега, понравилась твоя метафора, уход зарубежных компаний? Вот уж начали делить по-большому, так давайте со вкусом это делать, и не только в отношении иностранных активов, но и вообще всех активов, которые плохо лежат.
Я не веду такую подробную статистику, как Илья. Я думаю, что он здесь меня дополнит лучше. Но мы не можем говорить чисто о мягкой национализации, потому что происходит не только она. То есть мы таким образом, как мне кажется, пытаемся несколько разных процессов смены одних собственников на других собственников каким-то образом вот канализовать и облечь какие-то рамки. А на самом деле мы имеем дело не с одним процессом, а с некоторыми. Что касается ухода зарубежных компаний, то поначалу я совершенно точно знаю, что российские руководство очень удивилось тому, что иностранные компании заторопились на выход, тому, что иностранные компании на полном серьезе начали искать способы по-настоящему продать свои активы. Кто-то искал по-настоящему, кто-то искал возможности переложить на менеджмент, какие-то обеспечить себе опционы, и это тоже понятно. Люди вложили деньги, они действовали в ситуации достаточно высокой неопределенности и с внешней стороны, то есть как на это реагируют на Западе, и с внутренней, как на это отреагируют в России. Поэтому это связано не только с уходом иностранцев. С возможностью поуправлять или получить в собственность активы иностранцев связаны как раз 2 указа президента, которые в 2023 году позволили забирать у иностранцев, собственно говоря, предприятия. И за этим стояли не Ротенберги, а за вот этими указами стоял Игорь Сечин. Было совещание у Владимира Путина в феврале 2023 года, если мне не подводит память. И аргументация Сечина строилась на том, что в Европе его активы подвергаются, в общем-то, национализации и почему мы, собственно, миндальничаем с европейцами в России, давайте отвечать, если вот совсем-совсем упрощать. Это одна часть картины. Может быть, там можно говорить такой вот триптихи Босха, я уж не знаю. Есть другая часть, связанная с действиями Генеральной прокуратуры, где-то Генеральная прокуратура действует в так называемых государственных интересах, где-то, мне кажется, Генеральная прокуратура работает как стол заказов, выполняя просьбы одних собственников к другим. Потому что активы меняют собственников исконно российские. Не обязательно это у тебя должны быть иностранные корни, не обязательно ты должен быть замешан в коррупции. Генеральная прокуратура подходит с достаточной долей креатива к тому, чтобы преподнести обоснование, почему этот актив должен вернуться государству или поменять собственника. Почему мы говорим о лавинообразном характере? Потому что процесс проходит на всех уровнях. Речь идет как о каких-то крупных предприятиях федерального значения, так и регионального значения, так и на совсем-совсем человеческом уровне. Мы имеем дело с отъемом квартир, санаториев, гаражей, автозаправок и так далее на уровнях совсем ниже, потому что вот ситуации, когда у тебя, в общем, нет никаких институтов, которые обеспечивают твои права собственности, это отличное время для того, чтобы либо прирасти каким-то новым активом, либо избавиться от чего-то, что тебе не нужно, либо избавиться от конкурента. В общем, в мутной воде значительно проще действовать. Я бы попробовала бы его вот так разложить.
Просто то, о чем ты говоришь, оно и раньше было, но сейчас мы, очевидно, наблюдаем более интенсивную фазу этого процесса, потому что сократился пирог, уменьшилась ресурсная база. Это подталкивает к более активным действиям. Такова природа, на твой взгляд?
Я, опять же, считаю, что если совсем вот на верхний уровень абстракции выводить всю эту историю, то мы видим, что единственный гарант прав собственности в Российской Федерации – это Владимир Путин. И его внимание ослабело, он, мягко говоря, не очень сильно интересуется вот этими вопросами, хотя раньше он микроменеджерил слияние и поглощение. Даже в 2020-х годах он вполне участвовал в такого рода переговорах, как вот этот надел должен отойти вот этим людям. Вот, сейчас он такого не делает, и пока никто не видит, это хороший способ перебалансировать силы. Война все спишет. Я бы вот так обрисовала, почему происходит интенсификация этого процесса.
Илья, ты бы как обрисовал природу и причины интенсификации?
Я хотел бы несколько внести важных тезисов, наверное. Президент по-прежнему интересует активы. Другое дело, что надо померить линейкой, начиная с какого объема они начинают интересовать. В соответствии с документами правительственной комиссии и подкомиссии, его интересуют активы от 50 миллиардов рублей. Вот та ложка, которой вот он согласен кушать. Вот меньше — это все действительно Генеральная прокуратура и другие органы. Вот. Теперь про экосистему национализации, потому что по-другому нельзя ее назвать. Мне кажется, что очень важно, наверное, определить операторов этой национализации. И тут у нас выскакивает целый ряд органов, которые негласно тем или иным образом курируют. Ну, то есть, понятно, про Генеральную прокуратуру мы много говорим, но это главный публичный инициатор. То есть подача исков, там, надзор и так далее, и так далее. Но при этом в целом ряде кейсов мы видим, что торчат уши Федеральной службы безопасности. И Сергей Сергеевич Алпатов, глава службы экономической безопасности, присутствовал на последнем заседании правительственной комиссии, которая была публична в 2022 году. Вот, самого Бортникова, главы ФСБ, не было, а вот Алпатов был. И, по сути, СЭП, служба экономической безопасности, обеспечивает сбор наводок по кейсам нелояльных бизнесменов и одновременно курирует вопрос изъятия активов у коррупционеров, когда речь идет о кейсах, связанных с коррупцией, с публичными должностными лицами, поднимают старые папки, и, собственно, они вытаскивают все эти истории. Также есть Федеральная антимонопольная служба, которая по факту работает по стратегическим предприятиям, или сейчас часть из них называется экономически значимые организации. По ним идет работа именно в части определения предприятий как стратегических и попытка изъятия, обосновывая вот именно тем аргументом, связанным с тем, что это стратегическая отрасль, и, мол, государство должно получить контроль над этими активами. И как раз-таки секретарем этой правительственной комиссии является глава Федеральной антимонопольной службы, который, ну, собственно, и является, так понимаю, главным куратором и ответственным за те поручения, которые возникают в рамках этой комиссии. Кто еще есть? Есть Следственный комитет, который периодически выпрыгивает с инициативами изъятия активов в рамках финансирования ВСУ. И уголовные дела, которые возбуждаются по этим основаниям, также становятся одним из триггеров для национализации активов. Ну, конечно же, Росимущество, которому в кубышку падают все эти активы. По сути, это такой элемент передержки этих активов. Понятно, что они их будут выставлять на продажу или передавать в нужные руки по номинальной стоимости этого актива. Вот. Что касается лавинообразного процесса, то действительно, я бы, наверное, сравнил его с лавинообразным. Именно такая формулировка по одной простой причине. Вот мы с «Новой газетой Европы» считали изъятие активов и видим, что, как это ни странно, но процесс достаточно динамично двигается. И мы видим, что в 2025 году изъяли уже по самой, наверное, нижней планке порядка 800 миллиардов рублей активов. То есть это примерно столько же, сколько изъяли там условно в предыдущем периоде времени. Так это за один квартал только изъяли 2025 года. Да? То есть система начинает более-менее работать по обкатанной какой-то модели. Иски Генеральной прокуратуры проходят в течение одной недели. То есть там за одну неделю изымают этот актив. Раньше это занимало несколько месяцев, иногда по полгода судились. Вот Генеральная прокуратура приводила какие-то аргументы, вынуждены были закрывать дела там, и так далее, и так далее. А сейчас это уже в течение одной недели. И еще один миф попытаюсь развеять относительно того, что национализация началась с момента полномасштабного вторжения в Украину. Конечно же, это не так. Мы видим, что такие иски начинались, в том числе в интересах Ротенбергов. В 2021 году такие иски были, ну и даже немножко раньше. Просто вот в процесс интенсивный она перешла действительно с началом войны, и этот процесс действительно можно назвать какой-то системой. Теперь про иностранные компании пару слов скажу. Мне эта тема тоже не дает покоя по одной простой причине, потому что она не публична, ее в меньшей степени видно, практически не видно исков об изъятии, только какие-то анонсы органов власти или утечки в окологосударственные СМИ, что порождает, разумеется, какую-то информацию. Мне кажется, что не только Роснефть стоит за этими процессами. Те же самые активы, которые потерял «Газпром» в Европе, как бы ему тоже передали эти активы. Ну, и мы не договорили до конечных бенефициаров, но я понимаю, что это впереди нас ждет, наверное, этот вопрос, поговорить о том, кому же это все выгодно, кроме Ротенбергов.
Да, сначала небольшое уточнение, потому что мог зацепиться слушатель за формулировку «поддержка ВСУ», что это один из мотивов. Речь идет об украинских обычно, да, предпринимателях, которые платят налоги в Украине или могут поддерживать вооруженные силы Украины, свое государство, свою сторону. Российские активы в таком случае изымаются. Так было с владельцем «Хортицы» Черняком и совсем недавняя история тоже с производителями алкоголя Бондаревой и Нечитайло, украинскими тоже предпринимателями, владельцами алкогольного холдинга большого, прежде международного, с присутствием в России. Сейчас вот это присутствие было купировано.
Ну, не совсем. Я еще тебе добавлю тогда в копилочку главпродукт, которых впрямую просто обвиняют в срыве поставок консервов на фронт, и это стало поводом для отъема активов у американского, кажется, собственника российского происхождения, что новый элемент в нашей палитре. Я добавлю еще один момент про иностранцев. Наши бизнесмены также используют национализацию, вот этот вот процесс перераспределения активов, как способ заземлить. Не нужно думать, что все иностранные активы принадлежат иностранцам. Есть огромный пласт активов холдинговых компаний, которые были структурированы в Нидерландах, на Кипре или в других более удобных для формирования холдинга юрисдикциях. И вот эта вот текущая ситуация позволяет заземлить компанию в России через иск от правительства в суд и просто приостановить действия иностранных собственников. Это могут быть российские собственники или, например, иностранные партнеры российских собственников, от которых избавляться иначе нужно будет за деньги, ну, в результате переговоров, а так просто тебе российский суд скажет, что нет, ваша компания стратегически важная, поэтому она теперь заземляется в России, а вам в рублях на счет ЭС мы перечислим вашу долю. Вот это тоже одно из следствий вот этого вот процесса. Прости, Влад, я тебя перебила.
Я понимаю, что я утрирую, постоянно упрощаю то, что вы говорите, но я вижу между вами некоторую дискуссию по поводу того, что тут первично размер актива, то, насколько он интересный, или все-таки государство имеет какую-то логику и находит причины для изъятия активов у не совсем надежных собственников. Я бы был склонен все-таки смотреть на то, насколько интересна эта собственность, насколько ее хочется кому-то забрать, потому что поводы, а я очень формально могу смотреть. Вот мне как сказали, давайте я так так и оценю. Когда генпрокуратура приходит к собственнику и говорит, у вас паспорт не той страны, даже дружественный, а вы его сдали, у вас нет этого гражданства, то все равно отдавайте. Мне кажется, что это все-таки изобретение повода, а не фактическая причина, да, не то чтобы государство сильно кому-то там не доверяет. Кому надо, оно доверяет. Неважно, какой у тебя паспорт. Финский, не финский, был он, есть ли до сих пор, где у тебя дети живут, какие у тебя еще есть интересы. Ты можешь вполне себе владеть большим количеством активов и даже руководить каким-нибудь регионом в теплой части Российской Федерации. И при этом у тебя счета, собственность где-нибудь на Ближнем Востоке. И все про это знают, но никого это не смущает до поры. Решитесь определиться и найти один стимул у тех, кто принимает такие решения? Или вам кажется, что все, опять же, сложнее, не надо пытаться упростить?
Я думаю, что не надо пытаться упрощать. Это достаточно сложный и многогранный процесс. Это то, что мы с Ильей пытаемся сказать. И мы друг другу, в общем-то, не противоречим, а мне кажется, наоборот, неплохо друг друга дополняем. Тем более, что я с гигантским уважением отношусь к тому, что делает Илья. И он, кстати, первый, по-моему, заметил вот этот процесс перераспределения. И раз уж мы начали говорить о бенефициарах, то в какой-то момент сейчас мы придем и назовем их все. И это началось точно не с Ротенбергов. И да, Сечин был тем кикером на совещании Путина, но и «Газпром» получил собственность активы иностранцев. Дальше я их не знаю. Мне их нравится смотреть, как кусты или грибницы, которые собираются вокруг Мантурова, которые собираются вокруг Мишустина. Там тоже много интересных людей, которые приросли новой собственностью и, может быть, как-то хотят таким образом заехать в категорию новой элиты.
Да, Илья, во-первых, про противоречия, во-вторых, кого бы ты назвал из тех, кто прирастает. И мне кажется, что старичков тоже не надо забывать. Потанин хорошо прирос. Тоже бенефициар, кажется, и этого процесса тоже.
Мне кажется, на многогранность этой системы стоит смотреть с тех, об кого споткнулась Генеральная прокуратура и кого не смогли таким образом поставить в общий ряд. Таких людей не очень много и компаний не очень много. И через эти исключения, мне кажется, очень интересно смотреть на этот процесс. Один из тех, кого не получилось отобрать, собственно, Андрей Мельниченко. Это те активы, которые, собственно, ему достались от господина Абазова, бывшего министра открытого правительства, который пошел на поток разграбления после истории, связанной с уголовным преследованием за незаконное управление коммерческим компаниям. По сути, коррупционные кейсы, которые ему вменяются. И незадолго до уголовного преследования он успел продать Мельниченко свои активы, переписал эти активы, и Генеральная прокуратура добежала до Мельниченко, по-моему, в 2023 году и начала его активно потрошить. Все очень сильно удивились, потому что это number one в российском списке Forbes. И, конечно же, такой человек, масштабная такая якорная фигура для понимания того, до кого может дотянуться российские правоохранительные и надзорные органы. И в результате иск закончился тем, что Генеральная прокуратура отозвала этот иск, они заключили мировое соглашение, и по слухам Мельниченко перевел какое-то количество денег в благотворительный фонд, близкий к Владимиру Путину, ну не лично к нему, а к его окружению. Тем самым, собственно, и закончилась эта история. Ивановский завод тяжелого машиностроения такой есть, который, по сути, ничего из себя не представлял, там активно работала Федеральная служба безопасности, по сути, от завода остались объекты недвижимого имущества, сам завод практически не функционировал. Бизнесмены, которые его контролировали, это какие-то просто бизнесмены из 90-х, которые имели отношение к тяжелому машиностроению, были связаны с Союзом машиностроителей, значит, с Чемизовым, в какой-то момент с Чемизовым, видимо, они рассорились, и Ростех начал активно пытаться забирать этот актив. Все пошло по накатанной, пока все не дошло до Верховного суда, который отменил решение арбитража Ивановской области, и завод вернули владельцам. Что это значит, я до сих пор не могу разобраться, при чем здесь Иваново, каким образом Ивановская область стала таким вот примером того, как Генеральная прокуратура может обломать свои зубы, не очень сильно понятно. И одна из историй мне очень понравилась, это «Хайдельбергцемент». Это немецкая компания, цементные заводы, которые тоже, по сути, иск Генеральной прокуратуры отозвала как раз перед заседанием, по-моему, Российского союза промышленников-предпринимателей, или это был Восточный экономический форум, на который Владимир Путин впервые получил вопрос у Шохина, а что же такое происходит сейчас? Не похоже ли это на деприватизацию? И, соответственно, Генеральная прокуратура отозвала этот иск. Вот эти три кейса мне приходят на память, и, конечно же, они очень разные. потому что в одном случае это иностранный бизнес, в другом случае это такой low profile, ну, в лучшем случае это сотни миллионов, миллиард рублей актив в Ивановской области, и бизнесмен из списка Forbes Мельниченко. То есть это вообще разновеликие фигуры. И, видимо, здесь какой-то элемент личности, который пришел и что-то смог доказать и объяснить президенту или договориться с ближним окружением президента, да, и как бы эти иски, соответственно, были проиграны либо отозваны. Это так выглядит. Про бенефициаров, мне кажется, тут надо их тоже на разные группы раскидать. И мне нравится, как Александра говорит, что это типа вот куст один, куст другой, куст третий. Но очевидно, что мы видим только часть этих кустов, потому что они по отраслям раскиданы. И в этом смысле мне кажется очень интересным пример моего родного Калининграда, Калининградский морской торговый порт, когда Андрей Колесник, это депутат Государственной Думы, потерял актив из-за нарушения антикоррупционного законодательства, а другой бизнесмен, который контролировал часть этого порта, потерял этот актив из-за иностранного владения. То есть фактически Генеральная прокуратура с одной стороны предъявила антикоррупционные претензии к Андрею Колеснику, депутату Государственной Думы, изъяла часть этого актива, а вторую часть изъяла у собственника, который структурировал бизнес через Великобританию. И когда мы говорим о причинах, почему это происходит, просто надо было забрать актив. Вот причины нашли с одной стороны антикоррупционные, а с другой стороны как стратегическое предприятие, которое управляется из-за рубежа. Важно, что вот в текущей российской реальности, как это в Twin Peaks говорили, совы не тем, чем они кажутся. Вот. И российские компании, в том числе государственные корпорации, часто не то, чем они кажутся. Тот же самый Аристон, который изъяли в России, потом обратно вернули, его передали дочке «Газпрома», которая как раз занимается производством котлов, бытовой техники и так далее. Да? То есть, казалось бы, в нашем голове «Газпром» воспринимается как народное достояние. То, что они занимаются производством тепловых котлов каких-то там или какого-то бытового оборудования, никто об этом не догадывается даже. И когда мы смотрим на тех этих бенефициаров, конечно же, парадоксальные вещи получаются. Например, то, что портовую инфраструктуру у нас забирает под себя Росатом, фактически создавая дугу между Дальним Востоком и Калининградом. Вот это вверх, весь Северный морской путь и дальше в Балтику, это все сейчас вот потенциально в зоне интересов Росатома, и Росатом категорически заинтересован в этом. В чем еще заинтересован Росатом? В редкоземельных металлах. То, о чем так долго говорили большевики и Кирилл Дмитриев, редкоземельные металлы, новая нефть, Дональд Трамп бегает вокруг них по Арктике, и одновременно Росатом понимает, что санкционировать производство или продажу редкоземельных металлов нельзя, и по политическим мотивам, видимо, выбирает эти активы, как те активы, которые заинтересованы американцы, как и портовая инфраструктура, никто не будет санкционировать эти компании. Ростех скопом забирает все, единственное ограничение для Ростеха — это пищевая трубка, которая у него очень узкая, которая не может более 20-30 предприятий в год поглощать, больших предприятий, я имею в виду. Ну вот как-то потихонечку проглатывает это все. Если государственные компании, государственные корпорации, которые становятся бенефициарами, конечно же, есть. Теперь из неочевидных вещей. Ну, например, тот тренд, который мы уловили в 2024-2025 году, это национализация имущественных прав, земельных участков и объектов недвижимого имущества. Это новый интересный фактор, который, мне кажется, будет и дальше следовать по одной простой причине, потому что земли-то у нас много, и земли в Краснодарском крае, в Адыгее тоже очень много, и там, соответственно, тоже сейчас такой активный вал перераспределения собственности идет. Кому это может быть интересно? Это куча девелоперов, которые проявляют заинтересованность. А те объекты, например, профсоюзной инфраструктуры, всякие здравницы народные, которые Генеральная прокуратура тоже в один момент, даже она проиграла первую инстанцию, в апелляции потом выиграла, возможно, они перейдут в Министерство внутренних дел или Министерство обороны. Сколько у нас сейчас людей вернется с войны? Очень много. Им всем требуется реабилитация, им всем требуются какие-то здравницы. Вот под эту эгиду, может быть, как раз это передано все Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Росгвардия. Я не знаю, кому там еще могут это передать. Короче, долго ли, коротко ли, но если говорить про бенефициаров, то их очень много, и я бы сказал, что активы достаются помимо олигархов, еще и понятным государственным структурам, государственным корпорациям, которые не скрывают даже свои заинтересованности. И последний тренд, на который хотел бы обратить внимание, это интеллектуальные права. Интеллектуальные права всплыли впервые в 2024 году, когда Генеральная прокуратура начала изымать патенты на изобретение каких-то военных разработок. И потом эта история продолжилась с чубайсовским кейсом с Роснано, когда его нанотехнологии, которые были запатентованы и принадлежали иностранным владельцам, по ним тоже Генеральная прокуратура проехалась и забрала их отдельными исками своими. Поэтому все, что плохо лежит, все, что потенциально можно забрать, все забирается. И здесь есть поле для экспериментов, которые активно проводит Генеральная прокуратура. Я вас уверяю, что это не последний финт, который вот мы увидим с интеллектуальными правами. Что они еще могут изъять, я не буду подсказывать, у меня есть некоторые мысли, потому что гольная выдумка хитра, и здесь как бы люди применяют все возможные изощренные способы изъятия, которые, ну, даже в страшном сне юриста невозможно было бы представить в каком-нибудь 2010 году.
Хочу добавить, что Илья очень хорошо нарисовал карту, как можно продуктивно смотреть на весь этот процесс, который достаточно хаотичный, попробовать его систематизировать. Здесь можно сделать следующий шаг и, например, предположить, как будут партнериться те или иные кусты, те или иные бенефициары. Например, да, Росатом подгребает под себя всю портовую инфраструктуру, создавая вот эту дугу, но грузы-то под портовую инфраструктуру нужно будет подвозить по железной дороге, не автомобилями же ты будешь возить уголь, зерно и что-то еще. А железная дорога — это как раз Ротенберги. И автомобильные дороги — это то, чем занимаются Ротенберги. Есть у нас такая структура, как ВТБ, которая в меньшей степени является собой уже банк, в большей степени большой холдинг, в периметре которого и активы, связанные с экспортом зерна, удобрений, продуктов питания, и, собственно, банковский бизнес, и девелопмент, и промышленные активы вроде судостроительной корпорации. То есть все это довольно разнородная история. Можно посмотреть, как должны выстраиваться партнерские отношения одних с другими. Я, опять же, с чисто политологической точки зрения, из того, что я слышу от своих собеседников в бюрократии прежде всего. Мне кажется, что промышленные активы собираются по принципу, во-первых, вертикально интегрированных холдингов, потому что внутри отрасли есть огромное количество проблем. Всегда, внутри любой отрасли есть огромное количество проблем, конфликтов, противоречий, которые нужно решать. Но не бегать же по каждому вопросу в Кремль. Не собирать же совещание в администрации президента. А курирующий вопрос вице-президент Росатома или кто-то из структур Ротенберга в рамках своих полномочий, вполне себе подходящая фигура, которая потом в рамках вертикали будет информировать руководство, а дальше уже выносить на уровень президента. Или президент таким образом делегирует вот этот вот межлитный арбитраж кому-то. Мне кажется, это с точки зрения управления, во-первых. Ну и Путин у нас как бы не молодеет. И второе, мне кажется, очень важно обратить внимание, Илья напомнил, как Шохин задал Путину вопрос, а, собственно, что происходит. Я хочу сказать, что прошло 2 года, Шохин все еще задает Путину вопрос, что происходит, а Путин на него не отвечает. И мне кажется, не отвечает совершенно нарочно, создавая вот эту вот зону неопределенности вокруг того, что происходит. В зоне неопределенности, во-первых, Генеральная прокуратура может действовать значительно более спокойно. Президент может объясняться, может не объясняться. Различные силы, вспомним, как Wildberries и Рус сливались в единую компанию, различные силы могут пробовать на зуб решения Кремля, иногда успешно, иногда не очень. Ну, то есть вот эта зона неопределенности, она реально развязывает руки всем участникам этого процесса, начиная от людей, приватизирующих завод в Перми, Здравницу в Кисловодске, до, в общем-то, больших-больших крупных активов или в сравнении там с судостроением, с логистикой и так далее. Например, формирование пивной отрасли вокруг группы «Арнест» — это несопоставимые с точки зрения выручки процессы, но с точки зрения того, что вот у нас появился тоже вертикально интегрированный путь чего-то, это важный символ времени, и на это тоже нужно обращать внимание.
Министерство такой-то промышленности даже, наверное.
Да, министерство изъятия должно появиться скоро. Министерство экспроприации или национализации, или того и другого, мне кажется, де-факто для него контур создан. Мне кажется, что Федеральную службу безопасности можно этими полномочиями не наделять, просто закрепить за ними полномочия, они спокойно могут действовать, или ФАС. Вот, значит, у меня мысли какие, если мы там про будущее говорим. Ну, мне кажется, что национализация и вот это изъятие — это инструмент воспитания элит и одновременного перераспределения активов. Вот воспитание элит тем, чтобы они знали, кто главный, что право собственности в России — это не устойчивое понятие, которое держится на каких-то законах, на гражданском кодексе, а это такое флюидное явление, основанное в первую очередь на лояльности. То есть вернул актив, спасся, затаился, сохранился, уехал, потерял. И логика такая, наверное, и будет дальше продолжаться. Если внимательно посмотреть на тех людей, кто получил активы, кто стал выгодоприобретателем, среди них нету практически никого, кто промолчал. Среди них нету тех, кто высказался хоть как-то там против или где-то публично выступил. Тот же самый Машкович Русагра, хотя его кейс мы в другую категорию какую-то перенесем, потому что формального изъятия нет, только уголовное дело есть. Но он в каком-то суде в европейском критиковал политику Владимира Путина, и ему турбопатриоты это вменяют в вину, говоря о том, что он высказывается против Владимира Путина. Это могли преподнести именно как существенный аргумент в пользу того, чтобы в отношении него возбуждали уголовное дело, как мне кажется, мое такое ощущение. И если какие-то прогнозы строить, то, мне кажется, все равно существует оверлэп, такое пересечение между разными группами интересов, и рано или поздно они, конечно, столкнутся. И я не говорю про Wildberries в виде Керимова и Кадырова, где там два северокавказских клана рубятся не на жизнь, а на смерть, а про крупных государственных игроков, которые, по сути, собраны вот в рамках этих подкомиссий. И да, это, наверное, похоже на вертикальный интегрированные холдинги, с одной стороны, а с другой стороны, я понимаю, что ну, мы не назвали один из там, влиятельных кланов, например, связанный с Россельхозбанком, который формально получает сельскохозяйственные активы, это тоже новый тренд нарастающий, когда изымают пищевку и сельскохозяйственные агропромышленные активы, и это большая история про младшего Патрушева, который, по сути, вырос самостоятельного игрока и уже без помощи папы участвует в переделе собственности, сделав оператором Россельхозбанк. И мне кажется, что тут тоже надо будет смотреть за ним пристальнее по одной простой причине, потому что скорость разгона была очень медленная. В 2022 году они не до конца поняли, что происходит, а вот 2023, 2024 и 2025 — это прям какой-то усиленный тренд. Так вот, я веду к тому, что я прогнозирую конфликты между этими группами, которые могут перейти в публичную плоскость. Потому что Федеральная служба безопасности не всегда готова быть просто руками или службой безопасности, которая обеспечивает Ростеху этой передачи, потому что есть бизнесмены, которые к ним пытаются обращаться. Например, в перечень экономически значимых организаций отнесена группа «Мегаполис», которая связана с Игорем Кисаевым, бизнесменом, связанным с Федеральной службой безопасности. И по какой причине Минпромторг его отнес к экономически значимым организациям? Ну, как бы силовики не очень обрадуются, потому что эта компания активно помогает ФСБ с приобретением квартир, помощью ветеранам Федеральной службы безопасности и так далее. И вот Минпромторг тоже там собирается каким-то образом активно вмешиваться вот в этот процесс. По крайней мере, как Александр говорит, заземлять этот бизнес внутри России. А что значит заземлять? Это может быть история, связанная с Машковичем, который попытался тоже заземлить свою организацию внутри России. И тут же к нему прибежали уважаемые люди с обысками и арестовали его. Поэтому думаю, что это такая зона турбулентности, в которой в ближайшее время мы увидим какие-то публичные конфликты. Ну, в 2025 году, может, нет, но если до 2026 года они дотянут, то, возможно, Шохин будет говорить: Владимир Владимирович, смотрите, тут у нас вот арестовали какого-то вот бизнесмена, вот, который сидел рядом со мной, и мы будем галочки ставить или там крестики ставить на предыдущих фотографиях, кто отсутствует в зале РСПП. Это смешно, конечно, звучит, но в реальности как бы к этому сейчас и придет, потому что все выше и выше планка, те активы, которые забирают, что Домодедово, что Raven, это крупнейшие в России активы логистические и транспортные, и люди, которые за ними стоят, конечно же, не ожидали, что к ним вот могут постучаться в один прекрасный момент и все отобрать.
Да, это очень важный тезис о том, что, в общем-то, за всеми людьми и за Рейвеном, и за Домодедово стоят другие влиятельные люди. То есть делать бизнес в России без крыши, понятие, которое известно даже за рубежом, довольно сложно. А если ты крупный бизнес, то у тебя в любом случае будут какие-то договоренности и с администрацией президента, и с Федеральной службой безопасности, и с еще какими-нибудь силовыми структурами, как правило, со всеми сразу. И помимо чисто денежного измерения и юридического измерения, у кого титулы, это еще и, конечно, большой политический процесс, то есть кто сильнее. В принципе, мы это все уже видели. Я хочу добавить, что в целях поименуемых всех я бы еще обязательно добавила вопрос, связанный с медиа-активами и контентом, структура, которая собирается под Ковальчуками. Это звучит несерьезно, но у нее есть большая политическая нагрузка, связанная с производством патриотического, околопатриотического, псевдопатриотического контента и его распространения. То есть это национальная медиагруппа, это ВКонтакте, это платформы. Под них меняется законодательство, изгоняются иностранные конкуренты, их спасают в прямом смысле от неэффективности, потому что иначе оно не работает без государственной поддержки. И я еще раз скажу, у этих отраслей очень важная идеологически государственная функция. Собственно, кстати, поэтому они также относятся к периметру близких к Путину людей. Я бы вот здесь еще вот это вот отметила. Ну и говоря о конфликтах, конечно, безусловно, конфликты будут как между предпринимателями, между бенефициарами, между группами. Но мне кажется, один из интереснейших конфликтов, который возможен, я не знаю когда, это то, что, по сути, процесс перераспределения активов ставит крест на желании Путина вернуть в российскую юрисдикцию российские деньги. Ну то есть инвестируйте в Россию, возвращайте деньги в Россию. Вот тот нарратив, который Путин с начала войны особенно активно стал продвигать, хотя он не новый, он был до войны. То есть Путин же о чем говорил, что Россия — это тихая гавань для русских. И вот здесь получается, что гавань-то нифига не тихая, что вполне себе можно вернуть сюда деньги и тут же их потерять. А, собственно говоря, проблема в том, что Путин старательно 25 лет отделял бизнес от политики. Он деполитизировал бизнес. То есть вы вкладываете деньги, вы мыслите в категориях прибыли, убытки, еще что-то, но вот вы не лезете, самостоятельно не лезете. Вы скидываетесь, когда вам говорят в регионе на то, на другое, на третье, но у вас нет самостоятельной политической агентности. А здесь получается ведь, что нужно приобретать собственную политическую агентность, чтобы сохранить свои капиталы, чтобы сделать условия для собственного бизнеса более предсказуемыми, менее зависимыми от хотелок тех или иных акторов. И я прогнозирую возвращение политического конфликта и не исключаю возвращение капитала в политику. Не знаю, на каком уровне. Не уверена, что это будет какое-то представительство на уровне политических партий и так далее. Я думаю, что сначала это как-то будет больше проявляться на региональном уровне. Но это единственный способ в условиях, когда у тебя один институт, который распределяет все вот эти вот вещи, это Путин, это единственный способ через политическое какое-то представительство секьюритизировать тем или иным образом собственный капитал и собственный бизнес. Поэтому я не знаю, как этот процесс будет развиваться, но вот такая догадка у меня по поводу возвращения капитала в политику есть.
Ну, давайте это откровеннее проговорим напоследок, потому что ты на Карнеги политика, как я вначале и сказал, не договорили, да, о чем мы произнесла примерно следующее, что эксплицитно или имплицитно есть желание у людей, которые сосредотачивают активы, стать больше для того, чтобы быть значимей в послепутинской реальности и иметь там шанс на выживание, что это все, даже если не осознается или нет смелости это себе сказать, подготовка к времени после Путина. У меня, ну, есть вопросы к этому тезису, потому что я не уверен, что Российская Федерация так устроена, что если у тебя много активов, это тебя защищает. Активы, как заметил Илья, они не являются собственностью, они даются в управление, и они у тебя в управлении до тех пор, пока этого хочет, ну, например, Владимир Путин.
Это тебя не защищает, Влад. Это тебе дает более сильную переговорную позицию, извини.
Но может повышать риски. Например, если ты выглядишь слишком выдающимся над уровнем травы, тебя очень может захотеться срезать, особенно если транзит будет контролируемым. Да? Надо всех подрезать, чтобы никто не выступал, кроме одной фигуры. Почему нет? Или если ты оказываешься в ситуации, когда нет Владимира Путина, который тебе все это давал, ты тоже не защищен. Как тебе дали, так у тебя и заберут. Вот на самом деле посмотрим, как будет с Кадыровым, без Кадырова. Может быть, в ближайшие годы это все увидим. В общем, не дает покоя мне эта мысль. Не могла бы ты поспорить, развернуть, повторить, подтвердить?
Ну, это тоже моя некая экспертная догадка. В любом случае, мир после Путина состоится, если только курируемые Путиным чиновники не придумали средства вечной жизни, но почему-то мне кажется, что не придумали. И я знаю о том, что будет после Путина. Ты знаешь, Илья знает, и бизнесмены, и российские, и иностранные тоже знают. Но, может быть, у меня очень узкий взгляд на проблему, но если изъять Путина из уравнения, то у нас получается в некотором смысле правовой хаос, потому что права собственности не защищаются ни гражданским кодексом, ни судом, ни прокуратурой, ни кем, кто должен их как-то защищать. И известны случаи, когда люди говорят, ну вот, у меня же вот, вот здесь написано, что это мой актив. Им говорят, ну мало ли, что там у тебя написано. Есть мнение, что это не твой актив больше. И один из способов остановить, повернуть вспять этот процесс, это был добежать до Путина. То есть Путин был гарантом и распределял титулы, и держал титулы. Когда ты убираешь Путина из уравнения, получается, что никто на его месте, ну пока, я, по крайней мере, не вижу. По логике, этим должен быть суд. Является ли суд Российской Федерации тем самым институтом, которому достаточный уровень доверия, чтобы он своими решениями определял контуры титулов собственности после Путина? Я не знаю, я не уверена. У меня нет ощущения, что у предпринимателей, у силовиков такое доверие к российскому суду, что то, что российский суд скажет, будет считаться истиной в конечной инстанции. Соответственно, с институциональной точки зрения, тот, кто будет определять или распределять титулы после Путина, тот и будет в некотором смысле в очень упрощенном виде самой могущественной институцией в Российской Федерации. Что касается стать больше, это моя догадка. Я не уверена, что вот это как-то вот эксплицированная логика бизнеса такова. Но когда ты большой, когда у тебя есть много предприятий, много людей, которые ты можешь вывести на улицы, когда у тебя есть переговорная позиция, что ты один из крупнейших работодателей, и ты можешь мобилизовать своих сотрудников, голосовать определенным образом, это не значит, что ты защищен больше. Но у тебя переговорная позиция лучше, чем у тех, у кого этих активов нет. И я думаю, что очень неявно такая логика тоже имеет место быть. Потому что я хочу напомнить, что в 2020 году, когда были поправки в Конституцию, инициированные Путиным, мы все обсуждали транзит, и, как бы не цинично это звучало, война — это способ Путина купить себе некоторое время, чтобы тема транзита вообще не всплывала ни в каком виде, ни в каких гостиных, ни в каких обсуждениях и так далее, потому что не до транзита сейчас. Понятно, что он пока никуда не денется. А проблема транзита власти в персоналистских автократиях описана многократно, не я ее сформулировала. И, в общем, для Путина она не уникальна. С тем же проблемой сталкивались все остальные. И, кажется, успешных исторических кейсов транзита мы толком не знаем.
Например, Алиев знаем. На постсоветском пространстве бывают. Илья, что думаешь про все сказанное?
Да, я думаю, что формирование ресурсного фонда преемника как некая задача, которую сейчас обеспечивают или формируют некий резервный фонд государственной компании и государственной корпорации, который впоследствии может быть передан как раз в руки человеку, который будет распределять, когда ему передадут не только власть формальную, но еще какую-то экономическую базу для дальнейшего распределения, вполне себе выглядит логично, если вынести за эти скобки условно Ротенбергов и еще всяких бизнесменов.
Ковальчуков, Чемизова, Мишустина и всех остальных.
Да. Вот если вынести, то она звучит логично, но если добавляем туда Ротенбергов и эту всю братью, то как бы она чуть-чуть начинает хромать, сама эта концепция. Значит, второй момент про легитимацию, наверное, нового режима через возвращение справедливости, когда мы говорим о том, что попытка устранения олигархов из 90-х, которые получили свои активы под сомнительными предлогами или на сомнительных основаниях, что якобы есть некая мифология про то, что ресурсы находятся у людей через несправедливую процедуру полученной, да, и восстановление этой справедливости — это одна из целей, когда в риторике транзита, особенно если он будет какой-то вынужденный транзит, вполне себе может быть использован. При этом с этой темой, в принципе, согласны и условный фонд борьбы с коррупцией. Они снимают фильмы про проклятых олигархов из 90-х и с такой же абсолютно риторикой выходит, по сути, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, и Владимир Путин говорит о том, что это все было несправедливо. Это точка консенсуса, которая есть между оппозицией, на самом деле, и действующим режимом. Мне кажется, это интересное замечание. И последнее, что у меня есть, что если заглядывать чуть вот за горизонт, то помимо такой национализации, какой может быть следующий процесс, если мы понимаем, что власть останется в тех руках, у кого она и есть на текущий момент, с какими-то, может быть, трансформациями, с какими-то дополнительными игроками, но в целом в кругу лояльных и достаточно патриотических людей, скажем так, да, вот по мнению Владимира Путина, то это переход к экономической мобилизации. Я не говорю о продразверстках, которые будут проходить и будет изыматься там зерно или там продукты питания у людей. Но в целом расширить список оснований для национализации можно по щелчку пальцев. Создана инфраструктура, созданы эти комиссии, подкомиссии, которые в течение одного дня принимают решение о том, что у нас вот расширился перечень оснований для изъятия. Кто еще туда попал? Турецкие компании, потому что они в НАТО входят. Все очевидно, мы теперь турецкие компании изымаем. Сколько турецких компаний в России? Все забрали одним махом, там, я не знаю. Второй момент. Конечно же, есть компании, которые дожидаются, в свою очередь, находятся в этой трубке накопления, в чистилище этой комиссии. По сути, они сами подались туда и просят российские власти разрешить им продать свои активы. По сути, у российских властей есть уже этот список тех компаний, которые можно забрать с потенциальными покупателями, с потенциальной оценкой стоимости. Все для них передано. Вот, и как бы в этом смысле, конечно же, это тоже некий способ торговли, как мне кажется, с представителями иностранных властей. Когда мы говорим, что крупная компания может быть национализирована, это та же точка переговорной позиции в отношении снятия санкций или там какое-то продолжение этого диалога. Вот, такие у меня мысли, то есть экономическая мобилизация, которая приходит на смену той национализации, которая на текущий момент есть, как некое продолжение этого процесса, может показаться гораздо более жестким по процессу, по объему. Понятно, что на текущий момент это точечные процессы какие-то, массовое явление это навряд ли перейдет, но может затронуть какие-то другие отрасли и бизнесы, которые на текущий момент чувствуют себя в некоторой безопасности.
Спасибо огромное за интереснейший разговор. Александр Прокопенко и Илья Шуманов.
Спасибо.
Спасибо.
Этот подкаст и вся редакция «Медузы» работают благодаря вашим добровольным пожертвованиям. Пожалуйста, станьте тем, кто тоже помогает нашему медиа. Это можно сделать через форму оплаты на сайте или через функцию спонсорства в YouTube. Рекомендуемая сумма – 15 евро или долларов в месяц или больше. Все подробности, включая аспект, связанный с вашей безопасностью, на сайте или в описании по гиперссылке «Как помочь «Медузе». Лайки, подписка, комментарии – тоже форма вашей поддержки. Я прошу вас и о ней тоже. Спасибо всем, кто уже поддерживает «Медузу», и до встречи в подкасте о новостях, которые долго остаются важными под названием «Что случилось?». Пока!